В эти дни тысячи людей несут цветы, свечи и игрушки к мемориалам в память трагедии в концертном зале Крокус Сити Холл. Площадь перед самим сгоревшим зданием усыпана связками букетов, потому что скорбь – это то, что объединяет. Когда страшно, хочется знать, что ты не один, и облечь свой страх, боль и поддержку хотя бы в цветы. Так было после всех последних терактов. Цветы каждый год появляются на месте взорванных домов в Москве, Волгодонске и Буйнакске. Они же лежат и на развалинах Бесланской школы номер один, а также у театрального центра на Дубровке и на московских и питерских станциях метро. Такие цветочные геометки на картах городов как бы летописцы скорбной эпохи. Они не пропадают. Наоборот, появляются все новые. Хотя после каждого нового взрыва или расстрела так хочется сказать себе, ну это же все, ну вот это последний раз. Власти сделают вывод, исправят и не допустят. Общество не допустит. А в итоге не делают и не исправляют. Меня зовут Павел Коныгин, и у меня есть вопросы. Когда проходит время эмоций, наступает время анализировать, и огромный поток информации, который вылился на нас в первые дни после теракта в Крокусе, позволяет это сделать. В этом выпуске разборов мы решили сформулировать главные вопросы и обсудить нестыковки в версиях, которые сейчас циркулируют в СМИ. Я буду пользоваться только официальными сообщениями, в том числе и государственных изданий, ну и, конечно, здоровой логикой. И вы убедитесь, этого вполне достаточно и без конспирологии, сливов и прочих неназванных источников. Но сначала попрошу вас подписаться на наш канал, потому что вместе мы не одиноки. Еще не потушили обломки зрительного зала и еще не приступили к своей работе криминалисты, а Маргарите Симонян уже все было ясно, что, цитата, «никакой ты не ИГИЛ, это х**». Причем продвигать эту версию главная пропагандистка продолжила и дальше, аргументируя свои доводы, например, тем, что раз поясов шахидов на боевиках не было, то и умирать они не собирались. Ну, а значит, и не исламисты они вовсе. Привычно рявкнул Дмитрий Медведев уже через 2 часа после начала стрельбы, указав пальцем на киевский режим. И вот почти все мировые СМИ в это время указывали совсем другую сторону. О причастности ИГИЛ написали, например, британские The Times и BBC, ну а также немецкая Welt и американский CNN. Да даже арабская Аль-Джазира, финансируемая катарскими шейхами, и та назвала ИГИЛ организаторами бойни в Крокусе. Журналисты ссылались на источники в спецслужбах, ну и самое главное, на признание самого исламского государства. Точнее, его афганской ячейки Вилаят Хорасан, которая опубликовала пост, а потом и кадры с телефонов террористов. Телеграм-канал Грейзон, связанный с ЧВК Вагнера, даже неожиданно смело огрызнулся в сторону противников этой версии. Вот что они написали. Все те продажные суки, кто сейчас до последнего упорно смещает и размывает информационную повестку к тому, что это были не ИГИЛ, лично причастны к возможным будущим терактам и оправданию произошедшего. Конец цитаты. У российских властей и пропаганды, видимо, и здесь особый путь. Но проблемы с доказательствами. В прошлом выпуске я рассказывал про фейк с якобы главой Совета национальной безопасности Украины Даниловым.
Чи весело сьогодні в Москві? На мою думку, дуже весело. Хочеться вірити, що такі веселощі ми будемо влаштовувати їм частіше.
Нічого подобного Данилов не говорив. Це відео діпфейк. Пожалуйста, посмотрите наш розбор на цю тему. Но історія отримала продовження. На фальшивку повелся цілий зампред Думського комітету по міжнародним ділам Новіков.
Хотя, извините, никто Данилова за язык не тянул. Он необычный украинский отморозок. Mm-hmm. Он человек, который является секретарем Совета национальной безопасности. И он уже рукоплескал тому, что произошло в Крокус-Сити этой ночью.
Вы знаете, тут важно подчеркнуть, ну, вот в наш век, понимаете, когда везде, значит, и дипфейки, и всевозможные фейки пытаются влить, тут надо, значит, поправить вас и сказать, что это все-таки был дипфейк по поводу Данилова. Поэтому...
Есть видеозапись его... Он говорил это в прямом эфире на украинском телеканале.
И вот представляете себе уровень компетенции чиновника такого ранга. Раз он решение принимает на основе того, что по телеку увидел, то вообще что у человека в голове? Страшно представить, что это смотрят члены Думского комитета по обороне. Впрочем, даже в огульных и неподтвержденных пока обвинениях властей в сторону Украины есть холодный расчет. Во-первых, желание весь народный гнев направить в одно русло и тем самым оправдать введение новых милитаристских законов. Ну а во-вторых, минимизировать внутренние конфликты на национальной почве. Второй фронт против выходцев с Кавказа и Средней Азии Путину сейчас вообще не нужен. Прокремлевский телеграм-канал Мэш опубликовал снимки машины террористов и дал четкий тайминг. На то, чтобы расстрелять десятки человек, поджечь зал, переодеться и скрыться, у убийц ушло всего 15 минут. И это, согласитесь, четкость уровня «Командос» из голливудских фильмов, а не как не трясущихся мигрантов, работавших за копейки. Люди, которые смогли тщательно изучить схему зала, отработать преступление и уйти до прихода спецназа, вдруг не разделяются и бегут в аэропорты, а вчетвером садятся в белую машину, которая проходит по всем ориентировкам, и через три региона едут к предполагаемому окну на границе с Украиной. Так они злые гении или идиоты? Причем, судя по их скорости, едут они не козьими тропами, а по федеральной трассе, нашпигованной камерами. Но ловят их только на выезде, то ли в Беларусь, то ли в Украину. Но почему не раньше? И откуда была уверенность, что они вдруг не свернут и не потеряются? История с окном на границе, про которую говорил даже Путин, тоже вызывает вопросы. Россия ведет полномасштабную войну. Граница обвешана средствами наблюдения, усилена военными, патрулируются вертолетами, чтобы не допустить прорыва вражеских диверсионных групп. И вот именно к этой границе на самой разыскиваемой в стране машине на всех парах несутся четверо головорезов, еще и прихватив с собой паспорта. Ну, видимо, чтобы эту границу официально перейти. Ну, штампики там получить, чтобы потом не оштрафовали за нарушение миграционного режима. Ну а дальше больше. Посол Беларуси в Москве Дмитрий Крутой заявил, что это белорусские спецслужбы помогли российским и не дали избежать исполнителям теракта. То есть, еще раз, спецслужбы Беларуси на территории России помешали террористам пролезть через окно. В Украину. Сюр какой-то, господи. А помните решающую роль Лукашенко в усмирении Пригожина? Белорусские спецы действуют как израильский Моссад в любой стране, как у себя дома. Может, есть смысл чему-нибудь их поучиться тогда? Ну или хотя бы не позориться в СМИ? Тем более, что действия наших компетентных органов, опять же, вызывают вопросы. Ну и снова обратимся к источникам, близким к государству. Тот же канал Мэш выкладывает пост, где на кадрах работа бригады скорой помощи, которая приехала на место трагедии до прибытия полиции в 20:23. То есть в 20:23 полицейских, по информации журналистов, на месте еще не было. Это опровергает официальный представитель МВД Ирина Волк. И вот из ее заявления следует, что полицейские прибыли на место в 20:06. Но тогда получается, что они могли застать и задержать выходящих из Крокуса террористов. Почему не застали? Ну и ладно, полицейские, а где были отряды СОБРа и ОМОНа? Кстати, база московского ОМОНа, по злой иронии судьбы, находится буквально через дорогу, через МКАД, на улице Твардовского, дом 2. Ехать от базы до концертного зала Крокуса без пробок всего 9 минут. Ну и вряд ли спецтранспорту с мигалками страшные пробки, даже в пятницу вечером. Собираться, предположим, еще 5 минут. За 14-15 минут должны были бы прибыть на место. Ну и все видели полицейского кинолога с собакой в Крокусе во время начала расстрела людей. Спокойно уходит, не предпринимая ничего. На улице тем временем стоит целая машина с его коллегами. Они тоже ничего не делают. Хотя террористы припарковались прямо перед ними и прямо под их носом уехали, совершив преступление. Это все расчеты, что называется, после драки, когда самое страшное уже произошло. Но ведь основная задача всех спецслужб, в том числе и ФСБ, это предотвращение. Предотвратить вербовку, предотвратить доставку оружия, предотвратить убийство, наконец. И эта задача, получается, была полностью провалена. Зато вот недавно в список террористов и экстремистов официально было внесено движение ЛГБТ. А еще под номером 11 там движение «Талибан». Что, правда, не мешает талибам участвовать в Петербургском экономическом форуме, а министру Лаврову на личной встрече называть их вменяемыми людьми. Уязвленные силовики оторвались на террористах уже после задержания. На кадрах, которые я не хочу вам показывать, одному из них человек в камуфляже отрезал и предлагает его съесть. А тот же вагнеровский канал Grey Zone опубликовал фото задержанного, гениталиям которого подключены провода военно-полевого телефона. У российских силовиков это такой проверенный способ пытки на допросах. Я не призываю к жалости к убийцам, но жалость и оправдание, издевательств – это разные вещи. И вот когда к самым чувствительным органам подключен ток 80 вольт, признаться ведь можно в чем угодно, хоть в работе на инопланетян. И какие именно признания под такими нечеловеческими пытками выбили у боевиков, мы, видимо, уже скоро узнаем. После каждого ЧП власти, пропаганды и спецслужбы в гневе стучат кулаками, требуя наказания и обещают выводы. После пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» владелец «Крокуса Сити» миллиардер Арас Агаларов дал самоуверенное интервью под заголовком «Надо всегда готовиться к пожару». А теперь вот поступает информация, что только 20% зрителей погибли от пуль. Остальные задохнулись в дыму, так и не сумев найти или открыть аварийный выход. Путин уже 25 лет мочит террористов и уже якобы замочил, причем дважды. Но это в Сирии, а не в его родной стране. Заваливание Чечни деньгами и ручками с международными террористами не помогают. Наоборот, чем глубже Россия погружается в путинизм, тем быстрее возвращается к ощущению, которое было в 90-х. Ощущению страха, опасности и неуверенности в том, что же будет завтра. Взрыв, мобилизация, обвал рубля. Вот за такую стабильность проголосовали на последних выборах наши родители. 25 лет государство только мочит, мстит и наказывает, ни разу не признав: уважаемые граждане, мы обосрались и не смогли вас защитить, простите нас. 25 лет с азартом гоняется за несогласными журналистами, но не догадывается поставить хотя бы усиленную охрану у концертного зала на 7 тысяч человек. По невероятной тупости раз за разом закрывает на ключ аварийные выходы в залах, а тут вдруг кто-то пройдет бесплатно. Как говорится, у нас не в ту дверь входить запрещается. Государство начинает войну, о которой никто не просил, придумывает новые запреты, топчет гражданские права, и все это под предлогом мнимой защиты. Да не справляетесь вы ни хрена с этой защитой. Раз четыре головореза у вас под носом устраивают самый кровавый теракт за 20 лет. Мне не нужны эти шаблонные фразы от государства про скорбь и единение, но нужны ответы на вопросы. Мне нужно, чтобы мои друзья и близкие, живущие в России, чувствовали себя в безопасности. Это базовая задача государства. А иначе зачем это государство вообще нужно? Уверен, вы тоже этими вопросами задаетесь. Поэтому продолжайте спрашивать. Продолжайте сомневаться и анализировать то, что вам рассказывают и показывают. И продолжение следует.